Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». Мы с Рафаэлем Ардуханяном, журналистом, американистом, снова здесь. Здравствуйте, Рафаэль.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно нас посмотреть, можно нас послушать, в чат нам написать сообщение по делу, обязательно зачитаю. А говорить мы сегодня будем, естественно, про Америку, но мы решили с Рафаэлем долго не топтаться на теме как раз взаимоотношений США и Российской Федерации в плане НАТО, потому что очень много на эту тему сказано, мы в каждом эфире буквально об этом говорим, но очень много всего интересного во внутренней политике в Штатах накопилось, о чем стоит говорить, и что, кстати, может быть одной из причин того, в каком стиле ведутся переговоры, и почему, в принципе, ну, так сложно сейчас России и США договориться. Вот, мы вчера с господином Тратутой в эфире тоже говорили, и он подтвердил, в общем-то, вот эту теорию, что такие трансформации в Соединенных Штатах Америки внутри происходит, что действительно, как бы, это можно считать причиной вот этих вот сложностей, о которых я уже сказал. Просто коротко, ваше впечатление об этих переговорах? Ожидаемо все?
Вы знаете, ну, грустно это все, и одна из причин, почему особо не хочется говорить об этом, потому что настолько все туманно, настолько все неопределенно, вот именно неопределенно, потому что, с одной стороны, мы говорим об определенном прогрессе формальном, действительно, переговоры же происходят, многие специалисты, эксперты, я не отношусь, кстати, к их числу, считают, что лучше вот все-таки встречаться, чем не встречаться, обсуждать, но, как мы с вами видим, каждый раз встречаясь с нашими так называемыми американскими визави, кроме негатива мы здесь ничего не имеем. И это, собственно говоря, ну, в какой-то степени было предопределено, потому что до сих пор Соединенные Штаты еще не осознали реалии современного мира, и вот пока они это не осознают, у нас будут вот такие вот холостые, скажем так, выстрелы, и ни к чему хорошему это не приведет.
А не осознали в плане чего? Что они ведут себя по стилю, как такие островитяне?
Не осознали, что они не одни в этом мире, они не осознали, что появились новые игроки, они не осознали, что эти новые игроки требуют к себе внимания, и у них есть свои интересы, и у них есть свои сферы влияния, и с этим надо считаться. Это не мы разорвали, как говорится, Америку буквально пополам, а то, может быть, и больше, я имею в виду в политическом, конечно, смысле. Это не мы, собственно говоря, являемся причиной этой ужасающей, галопирующей инфляции и вообще всего того, что сейчас там происходит. Америка сдает свои позиции, выходят новые игроки. Китай, Россия, Индия сейчас, то есть и каждый, вот они сейчас все требуют к себе внимания. А Америка себя ведет так, как будто ничего этого не существует.
Нет, я думаю, что как раз позиция Соединенных Штатов сейчас обусловлена именно тем, что, по сути, в виде Китая они взрастили себе конкурента, сами же взрастили конкурента. В истории с Российской Федерацией мы с вами об этом много говорили, что есть некое восприятие инерционное России, то есть как будто бы с распадом Советского Союза ничего не поменялось уже за эти 30 лет. Вот, и с другой стороны, скажем так, скорее всего, и США, и, значит, Североатлантический альянс, или те Соединенных Штатов, естественно, не хочет терять то самое доминирующее положение в, значит, в Европе, да и вообще в мире в целом. И поэтому возникают сложности. Невозможно так экстраполироваться вообще на весь мир с учетом того, что есть действительно конкуренты, не говорю противники, но конкуренты. Я не думаю, честно говоря, что речь идет о каком-то экзистенциальном желании уничтожить соперника. Вот честно, мне кажется, речь не об этом
идет. Нет, а здесь как раз речь идет именно об этом, и к глубокому сожалению. Вы сейчас перечислили субъективные факторы, хотели они или не хотели. Естественно, они не хотели, что называется, вырастить себе там конкурента, но жадность погубила, понимаете? Это касается, кстати, и того, что сейчас происходит и в Европе, и это касается того, что происходит в Тихоокеанском регионе. Дело в том, что это череда совершенно ложных, неверных шагов, которые были предприняты администрацией. Я еще раз хочу повторить, вы однажды меня спрашивали, когда же все это началось, да? Это все началось в Югославии, это 99-й год. И так получилось, что именно вот это начало этих ошибок, оно совпало с тем, что на политическую арену вышли новые силы Китая, появился новый лидер у нас, нас в России. И поэтому, собственно говоря, это вот Америка достигнула своей низшей точки в этот момент, а другие страны, они стали резко-резко подниматься. Нет, это объективный процесс, потому что по-другому не должно быть. Это равновесие и баланс в мире. Я думаю, что это все-таки предопределено гораздо, так сказать, более серьезными факторами, чем просто там желание Америки. Вот они себе создали. Да ничего они не себе... Проблема вот именно в том, что Америка уже ничего себе не создает, кроме вот врагов, понимаете?
Но с вашей точки зрения, смотрите, если на внутреннюю политику переходить, есть позиция Байдена, которая, как мне кажется, для многих оказалась довольно необычной в Штатах. Он стал себя проявлять как своими заявлениями как президент как раз той старой формации, прекрасно понимая, да, что был Карибский кризис, прекрасно понимая, какие взаимоотношения были в там, 70-е, 80-е годы между странами. Вот. И, соответственно, как бы предлагает, как мне кажется, следовать именно этой линии. С другой стороны, есть Конгресс, который настроен, ну, прям реактивно фактически. Есть вот эта постоянная борьба демократов и республиканцев. А давайте мы, как демократы, предложим вот этот пакет санкций, в который включен Владимир Путин и другие высшие чиновники в Российской Федерации, потому что вдруг республиканцы у нас пальму первенства переймут, вот, и, соответственно, будут говорить, ну, видите, у Байдена-то не получилось. А у нас
вы знаете,
получится?
Жень, вот вы сейчас озвучили, на мой взгляд, одно из самых таких распространенных заблуждений по поводу того, что Байден является президентом старой формации. Да никакой он не старой формации. Он уже никакого отношения к этому не имеет. Он возглавил, Байден сейчас в лице вот его, конкретно Байдена, и его, так сказать, антуража, его, это, так сказать, свиты, да, начиная от Камалы Харрис, Саки, там, и остальных, этого так называемого женского батальона, подразделения в Конгрессе во главе с Оман и с Оливией Кортес. Вот, нет, это лидер вот этой новой, как говорится, либеральной повестки, и Байден ее добровольно возглавил. Потому что то, что он сейчас говорит, это будет, это, допустим, избирательное право. Посмотрите, ведь это же абсолютно больное, воспаленное сознание, когда люди на полном серьезе говорят, что голосовать могут сейчас все люди, даже если у них нет удостоверения личности. О чем это говорит? Это человек, который уже, ну, не просто, он настолько уже был пропитан вот этой либеральной повесткой, что он уже даже не понимает, где здравый смысл, потому что, ну, это же уже, я не говорю сейчас о их шагах, которые они предпринимают по контролю над избирательным процессом, вы знаете, что сейчас именно Байден инициирует законопроект, по которому... федеральная, ну, Вашингтон будет контролировать все избирательные процессы, которые будут происходить в федеральных, так сказать, ветвей власти во всех штатах. А это всегда была прерогатива штата, организовывать это. То есть это совершенно четкое конкретное наступление, и я уже не говорю о том, что именно Байден является автором этого высказывания в отношении к бедных родителей, которые не хотят, чтобы их дети учили в школах критическую расовую теорию. Он их назвал внутренними террористами. Я уже не говорю о том, что он высказывает по поводу людей, вот, которые участвовали 6 января, ну, во главе там и с Пелоси, они все вместе. Нет, Байден — это совершенно конкретное вот такое либеральное зло, которое делает...
И во внешней политике
тоже. И во внешней политике это тоже, потому что, если вы помните, я неоднократно этот тезис выдвигал. Сейчас Америка, в чем ее еще проблема, помимо всего прочего? Все проблемы, которые сейчас, а их колоссальное количество внутри Америки, они выносят это все за периметр Соединенных Штатов и экстраполируют на всех остальных. Касается ли это инфляции доллара, это финансовое, это то же самое. Они на всех нас распределяют это. Особенно, когда есть такие, знаете, некоторые правительства, которые с удовольствием и воспринимают доллар как, я не знаю, чуть ли не как икону какую-то и молятся ему. А американцы совершенно спокойно печатают, там, бросили сейчас 4 триллиона, да даже и не поперхнулись.
Ну, только... А мы нет, это все... Подожди, Пауэлл поперхнулся все-таки. Глава ФРС, по-моему, который спорит с главой Минфина.
Вы знаете, да, может быть, он и поперхнулся, но, так сказать, ему очень сильно ударили по спине, по-моему. И он сразу, как говорится, понял, что это. Потому что следующий удар был бы по голове ему.
Но я обращаю внимание, ваше интересно, вот в части того, что пишет иностранная пресса, если просто проанализировать. Я не буду вдаваться в подробности, это сейчас у нас какой-то очень у наших некоторых СМИ есть такой излюбленный стиль, что американцы раскритиковали, там берутся пару-тройка комментариев каких-то внизу какой-то статьи, переводятся, на этом основании делается заметка, что вот американцы рассмеялись, обсмеяли, там, раскритиковали и так далее. Но есть обозреватель Уолтер Митт в Вашингтон-Пост. Вашингтон, Уолл-стрит-джорнал, прошу прощения. Уолл-стрит-джорнал, да. И он говорит, что, значит, у русских почти генетически закодирован страх перед вторжением захватчиков. Любые действия, в результате которых недружественная иностранная держава оказывается у российской границы, приводят россиян в бешенство, считают, значит, там успехи показатель несостоятельности Запада. И пока лидеры США и Европы занимаются болтовнёй о мягкой силе, президент России применяет силовые приемы. Но это тоже трактовка. Это тоже трактовка, значит, того, на что способна Российская Федерация. Вот с вашей точки зрения, ответьте на вопрос Котопеса. Может, они хотят Третью мировую войну, чтобы мир в разруху, и они в гешефте? Два раза уже так было.
Вы знаете, я не знаю, является ли это важным таким аспектом. Вот хотят они, допустим, Третью мировую войну, или они ведут мир к Третьей мировой войне. Вот начнется этот конфликт, я надеюсь, что это будет конфликт, а не война полномасштабная. Случайно, допустим, или это будет целенаправленно. Ведь все же говорят, понимаете, посмотрите риторику перед Второй мировой войной. Начиная от нацистов, кончая англичан, французов, поляков, мы говорили, все в один голос говорили, мы не хотим войны, давайте спасем мир, давайте дадим шанс, давайте это. Все ведь говорят именно так. Что получается в результате, мы с вами тоже прекрасно знаем. Проблема заключается в том, что это не этим людям сейчас решать, начнется война, не начнется война. Но эти люди делают абсолютно все для того, чтобы сделать. Понимаете, они мне вот сейчас, политический истеблишмент сейчас зарезали, редким исключением. Он напоминает мне такого, знаете, пациента, который глотает одну за одной таблеток снотворные, вот, и он прекрасно понимает, что сейчас еще одна, две, три, четыре, пять таблеток, и он уже не заснет, или заснет, и уже навсегда. Вот люди, хотят ли они войны? Ну, наверное, они не хотят, ну, потому что, ну, я не думаю еще до такой степени безумия. Но парадоксально, что практически весь политический истеблишмент современного мира, он делает все для того, чтобы эта война началась. И в данной ситуации говорить об этом там что-то, спросите кого угодно, они скажут, да нет, все нормально, мы делаем вроде бы...
Это война прям России и США, вы считаете?
Ой. Ну, естественно, противостояние начнется именно между теми же самыми игроками. Это Китай, Россия и Америка. Если это будет провокация в Тихоокеанском регионе, значит, соответственно, Китай, мы с вами знаем Тайвань, там это будет. Если это будет европейский, что называется, регион, то, безусловно, это будет Россия и, ну, НАТО, я даже не хочу особо и говорить, конечно, это Америка. А уж НАТО там, мы же как-нибудь бы с этими-то ребятами мы бы... договорились. Так что да, вот оно, противостояние. Но обратите внимание, я все-таки здесь в большей степени виню Америку. Почему? Потому что, посмотрите, Тихоокеанский регион, Европа, партнеры, как говорится, и противники меняются, а Америка остается. Она и там у нас, она и здесь у нас, и это. И я все-таки исхожу из того, что те кричащие противоречия и проблемы, с которыми сталкивается Америка, она сейчас в состоянии разрешить только войной. Крупномасштабный, средний, так сказать, я не знаю, не знаю уже, каким образом это будет, но, к глубокому сожалению, вот весь, вся логика развития современной Америки, она говорит нам, что проблема может быть решена только таким
но
образом.
Но это позиция, как раз, я же говорю, что это позиция таких островитян, которые считают, что заварушка, она вот там вот за океаном.
А вы, кстати, Женя, вот вы очень сейчас хорошо подметили. Обратите внимание, недавно наше заявление Рябков. Салливана по поводу Латинской Америки. Когда мы
в ответ на Рябкова.
Да, когда сказали, что мы... Ну, посмотрите, как они взвились сразу. Да, это в очень большой степени вот такое вот мышление. На наш остров, в наш огород зашли. Да, а нас за что? Они из этой категории исходят. То, что они делают у наших границ, это они не видят. А вот к нам не подходи. А то зарежем, как в одном мультике пелось.
А еще здесь интересный такой момент, значит, Fox News, если обратить внимание, что тут пишут по поводу, вот, забить просто слово Russia, и Fox News выдает, что, значит, нелегкая дискуссия, сказал шеф НАТО, потом демократы представили как раз вот этот проект по санкциям в случае агрессии против Украины.
Да, это вообще.
Так, Россия, значит, обязательно нападет на Украину вскоре. Это тоже, ну, это, правда, месяц назад уже было вот это заявление. И в чем тут еще соль, если посмотреть? Байден. Трамп, прошу прощения, который говорит, они все продолжение меня. И он говорит не про своих детей, а он говорит про тех людей, которых он видит в качестве своего, видимо, преемника, я так понимаю, да, на посту президента в 2024 году. Угу. Вот все-таки как сказывается политическая гонка на, точнее, как сказывается то, что происходит во внешней политике, на внутриполитической вот этой гонке президентской, ну, которая уже, видимо, как, началась.
Как я вам говорил, это все взаимосвязано, потому что внутренняя повестка влияет на внешнюю повестку, это все отражается, но, соответственно, и обратно происходит то же самое. Трамп действительно сейчас, вот он выступил уже заявлением, в «Политике», по-моему, он выступил, и озаглавлен очень любопытно. Они все меня умоляют. То есть они хотят, чтобы Трамп шел сейчас опять на 24-й год, но он очень, знаете, так дипломатично держит паузу и говорит, давайте дождемся промежуточных выборов Конгресса, да, 22-го года. А потом, конечно, я убежден, что там, мне кажется, что республиканцы там, на мой взгляд, они победят. И тогда потом Трамп уже выйдет, что называется, из тени. И я думаю, вот это два года, с 22-го по 24-й год, это будет уже его президентская кампания. Вопрос здесь в другом. Кто будет вице-президент?
Вот, в смысле, кого... это то, что Трамп президент, это вы прямо,
да,
не отрицаете?
Это уже все. Причем самое интересное, что у нас может быть, наверное, впервые такой, знаете, карамболь очень любопытный, потому что демократы сейчас активно реанимируют старушку, хотел сказать, русского рок-н-ролла, нет, американского либерализма, Хиллари Клинтон.
Ой.
Да, недавно, так сказать, в интервью ABC выступил Билл Клинтон. И он, так сказать, заявил сакраментальную фразу: «Моя жена будет лучшим президентом, даже включая меня».
А мы все критикуем наш эстеблишмент политический, который не дает дорогу молодым. А Хиллари Клинтон, между прочим, 47-го года, 74 ей.
Совершенно верно. Она будет моложе, так сказать, Трампа, моложе Трампа, моложе Байдена. Вот в этом отношении, если уж она, так сказать, станет президентом. Поэтому в данной ситуации у нас здесь складывается вообще очень любопытная ситуация. И не исключено, что в 2024 году у нас опять будет Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Вот это будет любопытно. Но Дональд Трамп, можно все что угодно говорить, и это, безусловно, не ангел, но мне кажется, что это тот человек, который, может быть, единственный, который может избежать войны. Потому что, по крайней мере, это человек договороспособный. Вот. И более того, я думаю, что если бы Трамп придет к власти в 2024 году, он уже приблизительно, ну, тот самый случай, когда забито в двух небитых дают.
А он почему уже... он более договороспособный? Я просто вспоминаю, как он говорит, да, надо с Путиным дружить, да вот это.
Совершенно
а потом
верно.
Тут же разрывает РСМД.
Потому что, да, значит, здесь ситуация складывалась таким образом, что он, все его президентство, это было с оглядкой на либералов, которые его буквально затравили. Мы с вами прекрасно это знаем.
Да? А мне кажется, он был очень самостоятельным политиком.
Нет, он был абсолютно не самостоятельно, и он ничего не мог сделать. Любые его шаги, любые абсолютно шаги, они, так сказать, под микроскопом, и каждый раз, что бы он ни делал, это постоянная была не то, что критика, это был просто оголтелые наезды со всех сторон. В данной ситуации он уже себе другую команду будет подбирать, а потом, вы знаете что, подросли молодые консерваторы. Подросли люди, которые будут его, как говорится, в этом отношении поддерживать. Либералы молодые подошли, но они уже себя проявили, они себя проявили еще тогда, все уже сыты по горлам, вот это Оливия Кортес и другими, так сказать, оголтелыми ребятками из БЛМ, поэтому я не думаю, что Америка купится сейчас на это. Вот то самое большинство молчаливое, я думаю, оно скажет свое слово.
Вот про молодых людей, кстати, очень интересно. У меня на новогодних праздниках случился интересный диалог, причем с молодыми людьми, который, значит, один, им обоим там лет по 20, один вырос в Англии, а другой вырос в Штатах. Вот. И что интересно, оба они сказали, родители русские, оба они сказали, что, говорит, говорить про политику сейчас в среди молодежи, говорит, самое опасное дело. Я, честно говоря, не поверила. Я думала, может, наших телешоу досмотрелись еще чего-то. Нет. Оказывается, действительно... Они говорят, сложно об этом говорить нам. Вот мы, говорит, здесь можем между собой хорошо поговорить об этом. Вот, а там невозможно, потому что сразу тебя запишут как будто бы не в тот лагерь.
Ну, это, кстати, говорит об общей ситуации, об атмосфере, которая сложилась. И я хочу сказать, что вот эта атмосфера подозрительности... Сейчас не совершенно, на мой взгляд, оправданно многие люди сравнивают ситуацию в Соединенных Штатах с днями маккартизма. Потому что ты высказываешь какое-либо свое мнение, элементарную симпатию к традиционным ценностям. Я уж не говорю даже о России. Ты моментально записываешься в антиамериканисты, ты моментально записываешься, так сказать, в американофобы, и тебя, причем тебя официально уже преследуют. Я сейчас не говорю вот эту травлю, которую американцы устроили за, так сказать, участниками 6 января. Это касается абсолютно всех. Вот. И это, кстати, сказывается даже на конгрессменах, которые раньше в той или иной форме занимали там какие-то более-менее здравые позиции. Ну, посмотрите, Тед Круз, он у нас вот Сенат, он же сейчас уже просто, ну, немножко даже с винта сошел. Он выступал в Конгрессе, сейчас на него набросились уже консерваторы, потому что человек, который был, что называется, лидером консервативной повестки, он вдруг недавно заявляет, что люди, которые 6 января участвовали в этом, так сказать, восстание, самым настоящим народным, он говорит, что это все террористы и что это. На него ополчились все, в том числе его Такер вызывает. Это вот любопытно было посмотреть интервью, когда Карсон Такер его, значит, интервью и говорит, господин, говорит, конгрессмен, как вы могли сказать, что эти люди, вы же недавно говорили, что это герои, это люди, которые хотели справедливости. Он говорит, вы знаете, извините, я оговорился, и тут Такер вдруг взрывается. Стоп, ну-ка перестань, стоп, господин, стоп, я вас прекрасно знаю, вы ничего просто так не говорите. Почему? И он его дожал там совершенно. Тед Круз, который вот автор всех этих антироссийских, так сказать, нововведений. И, кстати, вот опять же, он сейчас инициировал санкции против России. Почему? Да потому что его прижали вот за эти его высказывания. Вот в чем подлость ситуации? Он сейчас, что называется, как уш на сковородке. А как от себя отвлечь внимание? Он сейчас занимается, опять разыгрывает русофобскую повестку. Значит, он санкции хочет уже против президента Путина вводить, там против всех. Но ведь это же, ну, не чистоплотно. Ну, парень, ну, ты сейчас, ты, как говорится, залез в грязь, которую тебя никто не приглашал. Ну, что ж ты сейчас портишь отношения-то? Зачем? Ты же раньше выступал совершенно с других позиций. Ты так не думаешь. И тебя свои же братья-консерваторы прижали уже здесь. Ну, ты говоришь не то, что вообще всегда это было. Ты изменяешь сам себе. Нормально все, можно. Так, что-то меня, говорит, поприжали. Давай-ка я лучше, так сказать, займусь русофобией. То же самое, это частично ответ на ваш вопрос по поводу Трампа. Почему Трамп был не самостоятельно? Ну, потому что его прижимают со всех сторон. Но он вынужден был, конечно, это все говорить. Это его не украшает.
А что принципиально поменяется? Я понимаю, что можно нам, например, отсюда рассматривать вопрос, значит, политической жизни Соединенных Штатов Америки. И в следующей парадигме. Есть президент, как бы все ветви власти друг от друга зависит в Штатах. Это действительно так. Там очень жесткая сцепка. Но получается, что Конгресс постоянно спорит с президентом, и они друг друга фактически блокируют. И мы понимаем, что Трамп, Байден может не подписать вот этот вот, допустим, гипотетически принятый законопроект о санкциях. Но, с другой стороны, и Байдену не дадут, скорее всего, пойти, допустим, на какие-то уступки или на какой-то компромисс с Москвой. Его тут же, значит, все инициативы заблокируют в Конгрессе, потому что Конгресс фактически, получается, варится сам в себе, преследуя исключительно внутриполитические цели. Вот. Да. А президент работает, да, на внешнюю политику, вот, но ему не дадут продвигать эту линию.
Ну, вот как раз, кстати, Сенат-то и проявил благоразумие, и санкции, вот первый пакет, который был предложен, они не поддержали, это уже хорошо. Второе, Конгресс сейчас действительно занимается чем угодно, только не тем, чем он должен, потому что сейчас Нэнси Пелоси фактически оседлала, так сказать, своего конька, и они у нас преследуют американцев за свою деятельность. А почему я говорю по поводу Трампа так? Он будет проводить, ну, относительно лояльную политику в отношении России не потому, что он хочет там наладить отношения, я надеюсь, что он хочет в какой-то степени, а потому что эту политику антироссийскую проводили его политические оппоненты. Он будет исключительно из чувства противоречия делать это. И это уже хорошо.
Рафаэль говорит, Куба ждем в ОДКБ.
Правильно.
Давайте.
И Никарагуа.
Хорошо, давайте голосование. Хотите вы такое голосование? Боже мой, я три дня я сдерживалась, честно вам могу сказать. Начиная с тех самых заявлений Рябкова. Но вы считаете, хорошо, товарищи, вы считаете, что хорошим ответом, таким асимметричным, после которых и могут как раз, как показывает историческая практика, быть подписаны какие-то документы, это, например, а вот хорошо бы, вы бы задумались о размещении ракет на Кубе, но и в Венесуэле. Вы бы даже приветствовали такое. 134-21-35. Российских ракет, да. 134-21-36. Ни в коем случае, говорите вы. Голосование пошло, стрим продолжается, новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.37 в столице. Программа «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Рафаэль Ардуханян, журналист, американист с нами.
Добрый день.
Так, очень много сообщений. Да, стрим в Ютубе, конечно, продолжается. Канал «Говорит Москва». Просто я от количества сообщений, честно говоря, растерялась даже. А, у нас же голосование. Да. База Лурдес, пожалуйста. Может быть, кто-то служил на Лурдесе. Пожалуйста, позвоните нам, расскажите, что и как, товарищи. Очень хотим. Может быть, и вы в Лурдесе служили, или ваши знакомые в Лурдесе служили. Будет очень интересно. Может быть, вы в Венесуэле были. Как раз можете про это рассказать. 63% говорят, что хотели бы, кстати, увидеть это. Хотели бы такого действия от Российской Федерации. Потому что Рябков как сказал? Как-то там была формулировка такая, что ли, не утверждаем, но не опровергаем, что-то такое. Видимо, задали вопрос.
Оставляем за собой право выбора.
Оставляем за собой право выбора. 64% говорят, что они бы приветствовали как раз размещение российских вооружений на Кубе и Венесуэле. А 36% говорят, что нет, ни в коем случае вообще этого делать нельзя. Точно, но с другой стороны, вы же понимаете прекрасно, да, что, скажем так, с момента, скажем, за последние 60 лет, будем говорить, там много изменилось, вот, и есть такая история, как не обязательно демонстрация, прям вот наличие ракет и так далее, есть подводные лодки, в конце концов, ну, много чего, это вот военным экспертам мы, правда, оставим, чтобы нас не уличили в том, что мы занимаемся какой-то странной историей и рассуждаем о том, чего не знаем. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, Рафаэль, с 12-го, ну вот я слышал, что с 12 января отменили визы для россиян, для такого государства, как Белиз.
Белиз. Белиз. Да, Белиз, это другое. Так.
Да.
Который граничит с чем?
На севере с Мексикой. Как вы думаете, это носит исключительно туристический характер?
Я, во-первых, государство Белиз, оно никакого отношения к северу Мексики не имеет.
Белиз.
Я не знаю, что, о чем вы сейчас говорите. Да,
это Центральная Америка, северо-восточное побережье.
И оно находится, насколько я знаю, гораздо южнее, чем Мексика, так что я здесь не могу сказать. Мексику отменили визы, не отменили, я понятия не имею.
Белиз с Гватемалой.
Вот. Это, так сказать, немножко другое. Поэтому, если вы имеете в виду то, что это, я не знаю, не в курсе. Я знаю, что очень сложно получать визы, и, так сказать, нужно ехать в какие-то... То есть там это совершенно все нереально.
Граничит с Мексикой. Граничит.
Нет, с Мексикой граничит, с Америкой. Да. С Америкой не граничит. Но не на севере Мексики, он на юге Мексики.
На юге, да.
Южнее Мексики. Насколько я помню географию.
Так, слушатель нам пишет с телефона +1 213, я не знаю откуда, видимо... А, из Штатов, да. Я все чаще в Калифорнии встречаю людей в футболках, что-то там такое. Еще. Давайте закроем гештальт, разместим ракеты на Кубе, но кто нажмет на кнопку, а тем временем нас полностью изолируют, мы сами друг друга съедим, совковый максимализм какой-то, говорит Вигнейл. Ну, слушайте, размещать ракеты, сейчас очень много у всех ракет, но никто кнопки никакие не нажимает. Есть вопрос такой демонстрации. Мы с вами много говорили на тему как раз экспансионной вот этой политики НАТО, которая заключается во многом в демонстрации. Мы готовы рассмотреть заявку того-то государства. Оно даже заявки не подало.
Да.
Вот. Но мы готовы. Это демонстрация. Многие говорят, что у Российской Федерации, к сожалению, мало вот, этой, вот этого желания демонстрации того-то. Мы говорим много, но хотелось бы продемонстрировать.
Дело в том, что действительно мы должны с вами понимать, что вот подобные заявления со стороны, ведь это же замминистра иностранных дел, а не замминистра обороны сказал.
Конечно,
это первое. Так что, уважаемые радиослушатели, мы должны с вами, что называется, читать между строк здесь, для чего это делается, с какой целью. Это ход. Но здесь для нас что должно быть показательно? Мы с вами прекрасно понимаем, что в последнее время появились новые лица Министерства иностранных дел. Это и Рябков, и Грушко, которые достаточно четко и очень квалифицированно заявляют о нашей политической позиции. И это хорошая новость. Плохая новость для всех нас заключается в следующем. Не понимают, к сожалению, американцы и натовцы сейчас другого языка. Они поймут, когда у них над головой топорик будет висеть, вот тогда для них это более-менее понятно, понимаете? Но не понимают они резоны, они не понимают, так сказать, элементарные, так сказать, что означают договоренности по тем или иным вопросам. Они врут, они, ну, постоянно врут, понимаете? Поэтому практика, к глубокому сожалению, показывает, что только когда по башке немножко дашь, фигурально, конечно, выражаясь, только тогда тебя начинают слушать и тогда начинают более-менее внимать. И к глубокому сожалению, вот сейчас, почему мы вспоминаем сейчас, Женя, вы сказали, 60 лет, это Карибский кризис. Карибский кризис, при всем при том, что это было действительно в какой-то степени политическая авантюра, но именно после вот такого нашего действия, вот именно после того, когда знаменитая, так сказать, наша переброска вот ракет средней дальности на Кубу, именно после этого и только после этого американцы убрали свои ракеты из Турции. Понимаете, в чем дело? Ну, парадокс заключается в этом. Но вот если бы мы не направили бы, допустим, туда наши ракеты, так бы сейчас ракеты в Турции
здесь
стояли.
Здесь есть просто такая история, как мне кажется, это тоже такой психологический момент. Я думаю, что многие социологи, философы могут его объяснить, как раз, или политологи с таким философским уклоном.
Мы объясним
в части чего. Значит, наши слушатели говорят, вот, да, Госдеп нам уже такими страшными последствиями грозит по поводу даже намека на то, что есть Куба и есть Венесуэла. Товарищи, послушайте, мы понимаем, что нельзя постоянно бояться. В любом случае может что-то произойти, мы прекрасно понимаем. Но если мы говорим «сдаюсь», потому что вы введете санкции... Так или иначе, мы уже под ними живем. Да, тяжеловато, но мы под ними живем. И если мы поднимаем руки вверх и говорим, мы сдаемся, та страна прекрасно понимает, что они мы можем делать все, что хотим.
Ну да, это то, что называется, кто первый моргнет.
Почему,
да,
вот мы... почему есть уверенность, что только похвалят, погладят по головке и скажут, ну не переживай, вот тебе конфетка. Не да, будет беда... такого.
Совершенно верно. Еще одна плохая новость в том, что это сейчас, к глубокому сожалению, рациональное какое-то объяснение тем или иным шагам, оно отсутствует. Неважно, я хочу, чтобы наши уважаемые радиослушатели, к глубокому сожалению, на мой взгляд, но мы должны с вами понять, неважно, что мы будем делать, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Ну вот, ну не терпят американцы конкуренции, понимаете, не могут они. Они и так с нами пытались, они и санкциями нас пытаются душить, они пытаются развязывать конфликты по периметру наших границ, но не получается у них ничего. Мы сделали в Казахстане, сейчас вот последняя, так сказать, операция в Казахстане, это же классическая, абсолютно, так сказать, ювелирная операция. Несмотря на то, что многие говорят, зачем мы сейчас уходим из Казахстана, посмотрите, как мы, так сказать, ситуацию загасили в течение только появления наших ребят, ну, совместно, так сказать, да, АДКБ, посмотрите, как это сразу остудило очень многие головы. Ведь это вот, вот, к сожалению, так. Мы же с вами прекрасно понимаем, что если бы мы бы не послали туда войска АДКБ, то тогда бы там был совершенно другой сценарий. Мы с вами прекрасно понимаем, что, что бы там сейчас творилось. И вот эти разрушенные, разоренные магазины, это были бы только цветочки. Мы сейчас говорим уже там об отрезанных головах, да, вот там, там вот такие уже события происходили. То же самое касается Сирии. Мы фактически сейчас, вот Россия спасла два государства от разрушения. Кстати, еще и Армению, конечно, там в очень большой степени. Если бы не вмешалась бы Россия, там бы тоже было. Скажите, какие страны спасла Америка за последнее время? Вот сейчас появляется информация, посмотрите, за, с момента своего образования натовский блок участвовал в десятках конфликтов, И ни один из них на территории стран НАТО.
Это
понимаете?
Называется, вы знаете, как я прочитала очень хорошее выражение, демократический фундаментализм.
Да.
Который, кстати, как оказалось, настолько хорошо там работает пиар, что, значит, идея блока НАТО, размещение ракет и так далее воспринимается именно как безопасность. А страна, которая не участвовала в, значит, вот в подобного рода конфликт, как мы говорили про НАТО, будь то там Ливия или будь то Югославия, воспринимается как непосредственный агрессор. Павел тут говорит, классическая провокация, естественно. Евгений, в знак того, что вы не сдаетесь, откажитесь от айфона. Павел, вопрос возникает следующий. Почему я сейчас должна отказаться от айфона? Расскажите, пожалуйста. Ну, ну просто мне интересно. Вот, ну, тогда как, давайте, какая-то, если... чтобы что? Давайте я его хорошо... Мне что, его разбить? И говорить, кричать себя в грудь, бить в грудь, говорить, я патриот. Видите, я не готова пользоваться айфоном. Появится какая-то другая хорошая техника, вот.
Ну, тогда давайте мы... Посмотрим. Давайте тогда мы попросим американцев отказаться от радио, которое мы изобрели. Давайте я...
От ракетных двигателей.
От ракетных двигателей, от спутника вообще-то наше вообще
от
изобретение.
От Титана для Боинга.
А да там много всего.
От российской нефти, которую сейчас мы гоним туда с по рекордным объемам десятилетней давности. Я не представляю... Понимаете как? Если вы воспринимаете российских журналистов всех под одну гребенку, как людей, нет, которые говорят, что конец Америки, мы не будем пользоваться айфонами, наденем косоворотки какие-то и будем говорить конец Америки, вы пришли не по адресу.
Нет, Женя, а потом у меня логика непонятна. А почему вы должны от китайского айфона отказываться?
Ну, он же американский все-таки.
Да какой он американский, господи, перестаньте, ну перестаньте. Какой он американский, мы сами видели вот эти вот сотни кораблей, которые на рейде Лос-Анджелеса, Сан-Франциско стояли и не завезли там вовремя туалетную бумагу и те же самые айфоны в Америку. И что там произошло у них в этом? Ну, о чем вы говорите? Уже давным-давно страна, кроме фантиков и гамбургеров, не производит. Фантиков, я имею в виду, эти ценные бумаги, так сказать, государственного
долга.
Просто
я думаю, если американцы ведут себя довольно умно, и наши политики это тоже подтверждали, когда мы и экономистам здесь задавали вопросы. Но если нам с каждого утюга говорят, что Америка враг, завтра развалится, какой кошмар, давайте ее накажем. Хорошо, давайте введем контрсанкции в виде, значит, действительно, запрета на РД-180, не будем нашими союзами в космос доставлять астронавтов. Женя. Нет, сейчас, секунду. Да. Значит, ничего этого не будет. Они говорят, ну это же деньги, в конце концов. Ну, если сейчас есть возможность, да, купить американцев, ну а что такого? Потом не будет какой-то...
Я думаю, надо нанести более жестокий удар. Это запретить россиянкам выходить замуж за американца. Вот тогда они пускай повертятся.
Не вышло. Мы нашли то, что я не сделала, я не вышла замуж за американца.
Надо распространять этот опыт дальше. Все,
и это был еще 2010 год, когда были отношения между нашими странами другие. Простите, моя талика внесена.
И, кстати, я вот хочу сказать, что сейчас, да, у нас вот есть, так сказать, некоторые народы у нас в России пользуются степным уложением. Так вот, я предлагаю в отношениях с Америкой узаконить Колым. Пусть платят, да. Хотят жениться на русских девушках, пускай платят 5 миллионов, вот тогда мы еще рассмотрим.
Кому?
Компенсация семье девушки за то, что дочка выходит замуж за американца.
А я думал сразу на счет женщины положить.
Да вы что думаете? Деньги, вы можете себе представить, какая жизнь, так сказать, русскую девушку ожидает в Америке? Дети будут учить расовую теорию, муж через 3 года скажет, что он переменяет пол и уходит к своему полу, да, другу.
7373948, ну это такая...
Судьба ее непредсказуема.
Это минутка просто была.
Ну, это шутка, да. Конечно.
Минутка. Хотя, Женя,
в каждой шутке...
Да, есть такое. Да. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Ну, да, Америка пока не осознала, что она не одна в мире. Зато Соединенные Штаты продолжают четко осознавать собственную исключительность. А это суть их идеологии. И они от этой идеологии пока отказываться не собираются, да и вряд ли сейчас это для них возможно, потому что это их стратегия глобального лидерства, это результат исторических обстоятельств развития Америки. А вот какие силы, какие причины, какие обстоятельства извне или внутри США, или те и другие вместе взятые, могут подтолкнуть США к осознанию, что они не одни в мире. Им пора понять, что вот их это собственная исключительность, это угроза мира. Если этими причинами будет война, то это самое страшное. Правда, они все-таки понимают, что война с Россией им невыгодна, они ее проиграют.
Поэтому страны и обладатели... Спасибо большое, ядерным оружием подписали эту какую-то декларацию.
Она не то, что невыгодна, она просто, так сказать, невозможна, потому что американцы прекрасно сейчас понимают, по крайней мере, Пентагон объяснил, что очень большой разрыв сейчас по очень таким важным современным видам вооружения. Так что здесь чисто инстинкт самосохранения работает. А в целом я с посылом согласен, Сергей Алексеевич. Дело в том, что, ну, по-хорошему эти люди не понимают. Ну, вот так складывается ситуация. Вот надо что-то каким-то образом, фигурально, не фигурально, дать по башке. Тогда действительно будет все понятно. Я хочу сказать, что вот во время Второй мировой войны, это было вот в мемуарах Паттона, генерала, ну, в его, как говорится, когда он говорил, когда мы встречались на Эльбе, как раз, он уже был командующим экспедиционного корпуса из Италии, он высадился в Сицилии, и они через Италию прошли навстречу сюда, в Европу. И они-то как раз тогда, как это ни странно, Паттон, он был такой, знаете, это национальный герой, герой войны. Он был сторонник войны с Советским Союзом. Он Эйзенхауэру говорил, своему руководителю непосредственно, давайте воевать с Советским Союзом сейчас, потому что коммунизм надо остановить там и так далее. И он тогда предпринял попытки. И как раз тогда вот наши и Жуков, и Рокоссовский, они передавали, говорили, что американцы по ошибке, не по ошибке, они, так сказать, нас атакуют. Угу. Что делать? Сталин дал приказ, говорит, в ответ давайте, так сказать, дальше. Это из-за Жукова был приказ, да. И вот когда мы, так сказать, вот на их такое, так сказать, поведение ответили ответным огнем, тогда сразу после этого вот эта встреча на Эльбе у нас получилась. Сразу стали брататься, стали даже понимать. Потому что американцы, они искренне думали, что это какие-то святые духи победили нацизм. Они думали, что там вообще, как говорится, советская армия, она что, так сказать, не боеспособна. И вот когда уже ответили, тогда и все стало на свои места. То же самое Карибский кризис. Привезли ракеты, а когда мы стали ответили, тогда тоже опять все стало хорошо. Ну вот так это как-то получается, ну совершенно непонятно.
Оно просто так... Нет, я к тому веду, что я читаю сообщения и там в социальных сетях вижу вот эти вот заявления, буквально радостные, радостные заявления у некоторых были. Радостные реакции на то, что, условно, там, в первый день, значит, там, Рябков и вот его визави не договорились, там еще, там, Грушко, еще что-то. Такое впечатление, что некоторые как будто бы хотят проигрыш собственного государства. Но это странно, понимаете, доказывать, ну, скажем так, так никакой патриотизм не доказывается. Вообще, и это какая-то негосударственная политика. Потому что, еще раз, мы прекрасно понимаем, что партнерские отношения, они во многом строятся на том, что когда-то нужно достигать жестких договоренностей. Это правда. Это но не означает, что условно американцы построили, я не знаю, там здесь какой-нибудь завод, и мы там 100 лет назад, да, условно, и мы говорим, что все, мы с Америкой разрываем отношения, поэтому мы целенаправленно взрываем этот завод.
Америка разная, чтобы никакого наследия не осталось. Это немножко другое, да. Но администратор... Кстати, Женя, это же и наш, собственно говоря, кредо, наши с вами, здесь вот и наших передач здесь на радиостанции «Говорит Москва». Мы говорим о политическом истеблишменте. Вот с этой администрацией договориться невозможно. С Салливанами, Блинкенами, Камалой Харрис, Байден. Нет, невозможно с ними договориться. Ну вот надо, это, надо, что называется, сейчас спокойно это попытаться на тормозах спускать, чтобы разрушительного эффекта такого не было. И надо просто дождать, когда появятся люди, которые смогут договариваться. Это первое. Второе. У нас проблемы-то гораздо глубже. Мы договоримся, подпишем, они опять обманут, опять не сделают. Там же экзистенциальный кризис внутри Америки. Они каждый раз переодеваются, меняют свое мнение по 100 раз на днем, ведут себя как какая-то, знаете, барышня на выдане, которая, знаете, вот поистине, так сказать, женитьба Гоголя. Хочу, не хочу, воздействие, так сказать, это. Вот это так будет постоянно всегда. Почему? А это потому, что вот уровень у нас такой политической
здесь
культуры.
Здесь еще проблема как раз...
Вот такие у нас, знаете, политики сейчас в Америке.
Здесь еще возникает другая проблема к вопросу проекта. Вот есть проект НАТО, есть проект Китай. Есть проект у Турции. Вот. А у Российской Федерации, получается, проекта как такового нету.
Ну, это проблема.
В этом проблема. Она действительно большая.
Потому что мы только реагируем на что-то, но мы не создаем, не предлагаем свою повестку. Да, это есть. Но это мы уже 100 раз об этом говорили. Я говорил о непотопляемых информационных авианосцах, потому что это не востребовано правительством сейчас, это первое. А второе, у нас существует совершенно конкретное такое, знаете, ну, я не знаю, не пятая колонна, но у нас есть совершенно конкретное чиновничье лобби, которое сделает все, что угодно, чтобы вот то, что сейчас наш вот радиослушатель говорил, чтобы визы были доступны, чтобы детишек посылать, у их деньги, их дети, они все там находятся. Поэтому мы сейчас фактически с вами, ну, в такой очень двойственной ситуации. Что мы можем требовать от наших вот чиновников, людей, которые занимаются у нас вопросами, допустим, и международной политики, и внутренней политики, когда они всеми фибрами своих чемоданов и души за рубежом?
Они хотят сдаться, вы считаете?
Вы знаете, они уже сдались, я считаю, вот в очень большой степени, потому что если ты, допустим, посылаешь своего ребенка туда учиться. Вот это, ну, я сейчас крамольную вещь говорю. Но давайте не будем мы с вами, знаете, вот такой
иллюзорным.
Так
бы,
вот именно, пусть возвращаются. Но они же не возвращаются, и понятно, почему не возвращаются. Это первое. Второе, но мы немножечко все-таки с вами преувеличиваем значение, так сказать, американского образования. Лучше оно там, или вообще, так сказать, даже европейское. Оно хорошо только тогда, когда вы планируете там остаться и там продолжать жить. Оно вам тогда именно там понадобится.
Не всегда, кстати.
Практически всегда. Да, опыт это стажировки, это можно сделать миллион раз. И у нас сейчас вузы, особенно наши ведущие, они сейчас занимаются и с учетом тех программ, которые и в Европе, и в Америке. Недостатка в этом не будет и в преподавательском составе. Мы это все с вами видим. Но если ты проживаешь, если ты живешь там, это уже проверено. Значит, ты уже там. То есть, если вы планируете вашего ребенка оставлять там, и чтобы он там уже, как говорится, развивался, тогда да. Но тогда какое это имеет отношение к нам? Почему тогда эти детишки приезжают и занимают высоченные должности в госкорпорации? Корпорациях, и я потом этих людей вижу, и я слышу, что они говорят. Это презрение к своей стране, которая их родила и воспитала, это... и поклонение, так сказать,
это
Западу.
Это восприятие своей страны как территории. Исключительно,
да, причем
как территория, а не как государство.
Угодье. Да, совершенно верно. Вот от этого и происходит. А вот если человек живет все-таки здесь, по крайней мере мне, я думаю, что при найме на работу просто надо это учитывать. У нас сейчас какой-то, знаете, я видел, так сказать, выпускников вузов там. Простите, некоторые из них по-английски даже не умеют говорить нормально.
7373948.
Что они там делали, могу только догадываться.
7373948. Павел говорит, не смотрите вверх, советую посмотреть сатиры про администрацию США и пропаганду. Кстати, да, несмотря на то, что немножечко драматургия меня разочаровала в этом фильме, но по факту это действительно такая острая сатира. Вот, на то, что происходит действительно в Штатах. Вот. Родила и воспитала не страна, они сюда не просились, говорит Рафаэль. Но это можно долго дискутировать на эту тему.
А
мы
кто,
говорим
а кто
о государственности.
Родил? Кто родил?
Мы говорим о государственности. Как говорят, американский патриотизм, он такой, что с него можно брать, в общем-то, пример, образец. Как говорят, для своего государства. Вот о чем речь.
Господи.
Как говорят, что нет?
Ну, я не знаю.
Разве американцы что, не патриоты, вы считаете?
Да нет, почему? Они патриоты, есть многие люди патриоты, только давайте мы не будем путать там патриотизм и патриоты, люди. Вот Эшли Бабби для меня — это патриотка, которая жизнь свою отдала. А вот эти вот, так сказать, ребятишки, которые ее убили, полицейские, которые тоже, наверное, встают, гимн поют, флаг поднимают, они убийцы простые. Как и, собственно говоря, половина вот этой администрации, которая... Посмотрите, что творит.
Сергей говорит, как фильм называется, не расслышал. «Don't Look Up» называется фильм, или «Не смотри вверх». Там Леонардо Ди Каприо, Мэрил Стрип играет. Посмотрите, очень, очень интересно, правда. Я говорю, что единственное, немножечко подводит драматургии, не совсем раскрытый характер героев, но здесь герои были несколько вторичные, нежели то, значит, какие роли они как бы играли, какую идею они несли. Вот о чем речь. На прошлой неделе один из звонящих на вашу радиостанцию об этом и говорил, что у многих членов детей не за границей. Так, одна проблема, бабка на скамейке говорит. Вы знаете, а я, кстати, не знаю сейчас, вот честно, у каждого ли, у многих ли сейчас чиновников дети находятся за границей, а конкретно в Соединенных Штатах Америки. Вот честно,
ну что,
честно,
просто времени нет, а то бы огласили весь список. Кстати, вы его прекрасно можете найти в Благосфере, все это есть.
Все это есть.
Да, посмотрите наших депутатов Госдумы, посмотрите наших чиновников, сотрудников высокопоставленных госкорпораций, где у них детишки, чем занимаются.
Сейчас и без Кубы у России есть средства. Нет, у России, конечно, есть средства. Но, опять же, Лариса в стрим нам пишет, канал говорит, YouTube-канал «Говорит Москва». Здесь же проблема в следующем. У нас есть действительно ядерное оружие, и у Соединенных Штатов есть ядерное оружие, и вот мы все такие с дубинами стоим, и что? Но понимаете как, если есть у человека, есть у человека разумного, есть мозг, есть рот, есть, значит, мысли, которые можно говорить, и есть фактически договоренности, какие-то возможности о чем-то договориться. Как кажется, сейчас как будто бы это происходит.
Женя, невозможно договориться. Давайте мы на эту тему, говорится, уже с этой администрацией мы ни о чем не договоримся. Давайте искать альтернативные пути. Задача у нас сейчас не договориться с ними, а задача не допустить войны. И вот с этой администрацией это все сложнее и сложнее делать, потому что накаляется борьба, сейчас будет собачиться опять, и, соответственно, опять выносить свои проблемы за границы Соединенных Штатов. Вот мы им не должны это позволить сделать. Как? Спросите у нас, мы вам расскажем, как это все можно сделать. Это политтехнология уже.
О чем Америка Лайс?
День матери Мартина Лютера Кинга. Вот, поговорим об этом интересном человеке, безусловно. Расскажу очень много нового. И будет прекрасная, замечательная музыка госпел, которую обожал Мартин Лютер Кинг, и которую пели миллионы американцев, когда они действительно боролись за свои права, когда они действительно заботились о единстве Америки, и когда действительно у Америки была вот эта самая мечта. Ну, когда же будет белые и черные будут жить вместе? Это мечта Мартина Лютера Кинга. И, к глубокому сожалению, осуществилась она или нет, мы с вами как раз и поговорим об этом сегодня вечером в 9 часов. Приглашаю вас.
А я к вам в 2 часа вернусь. Это была программа «Револьвер». Далее новость.